Отдохни от суеты. Открой для себя мир большой литературы. Собрание сочинений на «Спутник 107 FM».
Я даже представить себе не мог. И где в этом захолустье? Представьте себе, я искал этот самый 5-центовый Нью-Брансвик вот уже 7 лет. Нет нигде, вообразите. А тут есть. Марка продается.
Элитная классика и современная литература в собрании сочинений на «Спутник 107 FM».
Предлагаем вашему вниманию рассказ Артура Кудашева «Красная директория».
Собрание сочинений на «Спутник 107 FM».
В 1916 году его императорского величества именным указом Уральско-Симбирская компания была упразднена. И одноименная гостиница в городе Арске, как и множество других заведений компании по всей России, лишилась своего исконного владельца. В память Ивана Францевича, хозяина лавки, расположенной на первом этаже здания гостиницы, крепко запала одна строка из текста августейшего указа. А звучала она так. «Дело компании закрывается, по элику ее торговых операций более не производятся ввиду отсутствия онных». «Господи, чего ж удивляться-то революциям всяким», — думал Иван Францевич, однажды осенним утром 1918 года, направляясь из дому к строению номер 43 на углу улиц Успенской и Александровской, где гостиница и находилась, ежели власть прежняя захерела умом настолько, что современным всем понятным языком объясниться уже не могла. Скажем, нельзя было, по соображениям Бантона, писать, что хозяева проворовались дотла и сбежали, но так и написали бы, что деятельность фирмы просто сошла на нет. А то по елику, он их, ея. По утрам, включая воскресные, Иван Францевич совершал эту одну и ту же прогулку до гостиницы. Из своей квартиры в первом этаже каменного дома напротив Успенского оврага он медленно поднимался по Успенской же вверх, пересекал центральную, то бишь инвалидную, улицу и, раскланиваясь со знакомыми, шествовал мимо здания городской думы и доходных домов уже до конечной точки своего моциона. Моцион длился недолго, минут 20 от силы, и приносил телу бодрость, а духу – спокойствие. Попутное наблюдение за уличной жизнью большого губернского города, каковым Арск и являлся, загуляющий публикой, торговым народом, гимназистами с барышнями, детьми, даже лошадьми, собаками и кошками, всегда дарило приятное впечатление. И только в последние 2-3 года привычное благолепие арского городского пейзажа стало помалу портиться. Вот, к примеру, тебе, братец, настоящая тартуга в самом центре православного селения. Это Иван Францевич подумал про биржу извозчиков, с недавних пор переехавшую к парадному входу гостиницы. Раньше лихачи стояли за углом на Александровской, а сюда подъезжали по свистку швейцара или дворника, то есть по мере надобности. Корсары, чистые корсары, рожи зверские, куда там Стивенсону? И откуда они такие повылазили? Только пистолей с ножами не хватает. Хотя ножи у этих господ без сомнения имеются. Взгляд Ивана Францевича чиркнул по лицам извозчиков и поспешил их тут же покинуть. Связываться с этой публикой было себе дороже. Тем более теперь, когда в городе не стало больше ни городовых, ни околотушных. Не на патруль же чехословаков, которые летом заняли город, в случае чего было рассчитывать. Пятеро или шестеро извозчиков сидели в одной пролетке, ели семечки, сплевывая шелуху прямо на мостовую, прикладывались к бутылке темно-зеленого стекла, покрякивая после каждого глоточка, курили самокрутки и в полголоса вели свой корсарский, не иначе, разговор. Чуть поодаль, у водоразборной колонки, стояло несколько пустых экипажей. Их караулил угрюмый мальчишка лет 10. У самой двери гостиницы Иван Францевич остановился перекинуться словом с местным дворником. «Здравствуй, Талгат!» — приветствовал его хозяин лавки. «Что слышно нового?»
«Здорово, Францевич!»
— отвечал дворник, снимая картуз и кланяясь. «Этой ночью много народа приехали. Очень много». «Это кто ж такие? Иностранцы?» Дворник замотал головой.
«По-русски все говорили, но приличный и богатый народ».
«Это ты почему так решил?» Дворник усмехнулся и стал перечислять. «Одежда богатая, сигар курили, багаж много».
Ну, спасибо, Талгат, спасибо. Иван Францевич сунул дворнику пятачок и сделал шаг вперед. «Премного, Францевич, премного», кланяясь, проговорил Талгат и отворил перед ним тяжелую парадную дверь гостиницы. Войдя внутрь, Иван Францевич кивнул Тихону, хмурому швейцару, кротавшему все время, сидя в креслах с местной газеткой «Арский паровоз», и, как всегда, подошел к большому зеркалу в золоченой раме, висящему на стене справа от широкой чугунной лестницы, ведущей наверх в номера на втором этаже. Мельком оглядев свою фигуру и чуть повнимательнее лицо, поискал следы отеков под глазами, он направился под лестницу, где за добротной дубовой дверью размещалась его лавка. Названия у лавки не было. Иван Францевич считал, что толку в названии чуть, а ограничений полно. Названию надо соответствовать. А назовешь, например, лавку антикварной, и куда прикажешь девать весь современный товар? А ежели магазинчик будет сувенирным, то что делать с чугунной посудой, изготовленной на заводах соседней губернии, или, к примеру, с почечным, сердечным или желудочным сборами, пользовавшимся у публики весьма заметным успехом? Однако в последнее время такие тонкости почти совсем потеряли былое значение. Торговля худела, как худело все остальное. Война, революция, разброд и шатание медленно, но верно делали свои черные дела. Вот и Тихон швейцар перестал уже вскакивать и спешить ко входу гостиничного заведения, едва в дверном проеме возникала чья-нибудь фигура. Охамел, братец, совсем охамел. С другой стороны, как тут не охаметь? Покупатели в лавку шли обычно по совету дворника или швейцара. Вновь прибывшие постояльцы обычно обращались к ним с вопросами о том, где тут можно прикупить чего-нибудь особенного на память, и те адресовали их в заведение Ивана Францевича. Поскольку в последнее время в гостинице стало полно бывать пролетариата, то бишь голодьбы, от которой Тихону и Талгату на чай ничего не перепадало, то и поток посетителей лавки в связи с этим почти прекратился. Однако дворник публику под лестницу все же продолжал направлять, а швейцар делать это перестал вообще. «Кстати, а сама гостиница?» — продолжал Иван Францевич свои философические рассуждения. «Ведь и она тоже охамела. Утрата прежнего хозяина была лишь увертюрой к дальнейшему падению. Кого мы только с тех пор не видали. То делегаты губернского съезда советов, то какие-то, прости господи, красные китайцы из Всемирного интернационала. И то ли еще будет. Ведь даже и вывеску хотели поменять с уральско-сибирской гостиницы на дом крестьянина и работника. Но ишь, не успели, потому как пришли чехословаки. При них порядках, надо признаться, прибавилось. Внешне все стало даже почти как прежде. В Арске снова открылись рестораны и заработали электротеатры. На гастроли приехал цирк Шапито впервые за последние 5 лет. В парке у пехотного озера, как и до начала войны, по вечерам заиграл оркестр, составленный из дружинников пожарной команды. Оркестром дирижировал лично брандмейстер, седоусый румяный старик, поклонник Штрауса и Офенбаха. Но это была, так сказать, видимость. То, что случилось внутри людей, по всей вероятности, измениться или вернуться назад уже не может, рассуждал Иван Францевич. Отсюда и извозчики-корсары, и Тихон с газеты, и прочее, прочее, прочее. Иван Францевич отворил дверь в свое заведение и включил рубильник. Когда гостиницу электрифицировали, магазинчик под лестницей не остался в стороне. Ивану Францевичу нравилось спокойное и теплое свечение ламп накаливания, благодаря которым в лавке, не имевшей ни одного окна, всегда было очень светло. Войдя внутрь, хозяин первым делом осмотрел дверь. В городе участились взломы, причем не только явные, но и более тонкие, не бросающиеся в глаза. Несмотря на то, что лавку под лестницей Бог пока миловал, Иван Францевич некоторое время тому назад решил уже, что наиболее ценные свои экспонаты надо бы от греха подальше перенести на квартиру. Не найдя на дверях признаков вторжения, он прошел в заднюю комнату, где поставил на керосинку чайник с водой. Вода вскипела быстро. Иван Францевич заварил себе чаю и вознамерился было его выпить, но тут дверь распахнулась, и в лавку вошел человек. Это был высокий дородный господин в темном твидовом пальто, в котелке, с холеным круглым лицом, с рыжими бородкой и усами. Войдя в лавку, он широко зевнул, едва прикрыв рот рукой в замшевой перчатке, лениво огляделся и медленно прошел к прилавку. Здесь он склонился над розовым японским сервизом, но почти сразу же фыркнул и передвинулся к следующему экспонату, к часам с кариатидами. Однако ими он тоже остался недоволен и отступил от прилавка назад. Иван Францевич с вежливой улыбкой, но молча наблюдал за маневрами посетителя. Выпрямившись, тот еще раз оглядел пространство лавки, цыкнул и покачал головой. Выражение его лица было одновременно спесивым и брезгливым. «Барином держится». «Москвич, не иначе», — подумал Иван Францевич. «У питерцев спеси на лице нету. Они теперь уже совсем как европейцы. Улыбка рассеянная, глаза как у детей. Хотя что это значит теперь? Месяц назад это теперь или уже нет?» «А что, любезнейший?» — заговорил незнакомец, отвлекая хозяина лавки от его размышлений. «А есть у вас все-таки что-нибудь любопытное? А что вас интересует? Что у вас есть?» Господин презрительно выпятил нижнюю губу и обвел рукой внутренность магазинчика. «У вас же тут нет ничего?» Иван Францевич поднял брови. «Ну почему же? У нас есть кое-что любопытное. Ювелирные изделия, туземные сувениры, оловянная миниатюра, почтовые марки». «Марки?» — хмыкнув, переспросил барин. «У вас что, есть марки?» «Да-с», — отвечал Иван Францевич. «Имеется некоторый выбор». «Неужели?» — господин фыркнул вторично. «Неужели?» — господин фыркнул повторно, махнул на хозяина лавки рукой и вполголоса произнес: «Брансвик, пятерочки, полагаю, вас все равно не найти». С этими словами он отвернулся к стеклянному шкафу с ногайскими тростниковыми дудками. Иван Францевич ничего не ответил, снял с полки толстый альбом в бордовом софьяновом переплете, открыл его на нужной странице и выложил альбом на прилавок. Господин искоса взглянул на него, потом быстро перевел взгляд на Ивана Францевича, шагнул обратно к прилавку и склонился над альбомом. Непонятно, откуда в его руках появилось увеличительное стекло.
«Не может быть!»
— шепотом произнес господин минуту спустя.
«Боже мой! Это не галлюцинация и, похоже, не подделка, притом целых два экземпляра!»
«Не угодно ли присесть?» — вопросил Иван Францевич, сполна насладившись произведенным эффектом.
«А?» — переспросил барин. «А, да-да, благодарю вас, любезнейший...»
Иван Францевич коротко кивнул хозяин лавки.
«Любезнейший Иван Францевич!» — закончил фразу господин и, получив разрешение взять софьяновый альбом в руки, уселся в высокое вольтеровское кресло, расположенное у противоположной прилавку стены. Минут через пять он заговорил вновь. «Я даже представить себе не мог! И где? В этом захолустье! Представьте себе, я искал этот самый пятицентовый Нью-Брансвик вот уже 7 лет. Полгода назад в Лондоне я обошел все коллекционные лавки на Страенде и на Флит-стрит. Был даже в Королевском почтовом ведомстве. Нет нигде, вообразите. А тут есть в каком-то Арске, в заштатной гостинице. Немыслимо».
«Марка продается?» Иван Францевич кивнул. «Но, полагаю, не обе сразу?»
«Разумеется. Вторую марку я не продам».
«Ну-с, назовите цену», — произнес господин и сделал глубокий вдох. Иван Францевич ответно глубоко вздохнул и назвал. Барин, сощурившись, внимательно посмотрел на него.
«Ай да Иван Францевич!» — засмеялся он. «Ай да купец! А не уступите? Или хоть валюту пересмотрите?»
«Уступить не уступлю, но могу попросить и британскими фунтами», — ответил Иван Францевич. «Могу также взять французскими франками или североамериканскими долларами, но николаевскими серебряными рублями все же было бы предпочтительнее».
«Ну что же с вами поделаешь», — вздохнул господин. «Быть посему».
Они ударили по рукам, и барин тут же рассчитался с Иваном Францевичем в одной из предложенных иностранных валют. А редкая марка в нарядном подарочном конверте перекочевала во внутренний карман приезжего господина.
«Вам, верно, любопытно знать, кому вы продали свой Брансвик?» — спросил он, когда операция была завершена. «Позвольте представиться. депутат учредительного собрания от партии конституционных демократов, действительный статский советник Николай Феодосьевич Творецкий собственной персоной. Иван Францевич почтительно высказался в том духе, что ему чрезвычайно лестно, что такой человек, как Николай Феодосьевич, осчастливил своим посещением его скромное заведение и город Арск в целом и осмелился предложить тому выпить чашечку настоящего китайского унлуна, благо что тот, готовый к употреблению, уже стоял в задней комнате. Господин Творецкий благосклонно принял это предложение. «Какими судьбами в нашей Палестине?» – спросил Иван Францевич, наливая гостю первую порцию чая. «Увы», – отвечал тот со вздохом. «Правительство комитета учредительного собрания, как вам должно быть известно, распущено, а его члены эвакуированы из Самары на восток. Собственно, и я, как теперь уже бывший товарищ министра иностранных дел правительства Камуче, вместе с группой таких же эвакуантов прибыл сегодня ночью в Арск. Надолго ли, не ведаю. Политическая ситуация в государстве развивается стремительно, и делать какие-либо предсказания – дело крайне неблагодарное». Затем господин Творецкий сделал глоток чаю и вдохновенно продолжил свой спич, как будто бы проводил встречу с корреспондентами зарубежных телеграфных агентов в своем рабочем кабинете. «Однако я уверен, что мы, как истинные российские патриоты, еще скажем свое веское слово. Слава богу, орда красной сволочи остановлена и надежно удерживается на линии Бузулук-Белебей-Сарапул. Арск, Уфа и Оренбург находятся под защитой наших доблестных чехословацких союзников. Сибирские и уральские казачества спешат сюда во весь опор с подмогой, а на юге, западе и севере империи растет сопротивление большевикам». Последовали новый глоток чаю и продолжение. «Таким образом, обстановка остается тревожной, но обнадеживающей. Днями в Арске, между прочим, именно здесь, в этой гостинице, открывается конференция депутатов учредительного собрания для обсуждения дальнейшей программы действий. Его превосходительство генерал Роман Дрендель, командующий чехословацкими войсками, почетный гость конференции. Да-с, милостивый государь! Судьба нашей многострадальной родины, России-матушки, по-прежнему в наших руках. Но что поделать, надобно выполнить свой долг до конца». Последнюю фразу Николай Феодосьевич сказал легко, видимо, как и думал. Сказал так, как если бы речь шла об уходе за престарелой сумасшедшей тетушкой. И противно, конечно, судно с мочой за ней выносить. Да что поделать, придется потерпеть, пока карга старая не окочурится окончательно. Хотя, скажу вам по секрету, перспективы создания нового российского правительства в изгнании крайне сомнительны. По крайней мере, мне лично эта идея кажется глубоко ошибочной и даже вредной. Нужны другие предложения, но все решит конференция. Собрание это раньше так называлось, теперь надобно говорить конференция, доверительно пояснил Ивану Францевичу господин Творецкий в заключении своей политической речи и допил порцию улуна до дна. Иван Францевич немедленно налил Творецкому новую чашку чая. После политики разговор вновь вернулся к маркам. «А ведь я даже не познакомился со всей вашей коллекцией, любезнейший Иван Францевич», — со смехом заметил бывший товарищ министра. «Вот насколько меня заворожил этот самый Брансвик. А то вдруг в вашем альбомчике где-нибудь и синий Маврик завалялся, а?» Иван Францевич на это только усмехнулся. «Нет, конечно, синего Маврики у меня нет», — ответил он, — «но что-нибудь еще выбрать можно будет вполне. После чая, милости, прошу продолжить изучение коллекции». «А я однажды имел удовольствие лицезреть в лавке Бринджер & Кейс синего Маврики», — признался Николай Феодосьевич. «Цена была о-ля-ля! Такую марку может позволить себе только особо королевской крови, американский миллионер или же господин Феррари. Я, кстати, будучи в Ницце, ознакомился с выставкой из коллекции господина Феррари», — заметил Иван Францевич. «Браво!» – отозвался Творецкий. «Я слышу, что он скупает и негашенные марки. Это правда?» «Истинная правда», — подтвердил хозяин лавки. «Феррари утверждает, что спрос на негашенные знаки в следующие годы сильно подымется». «Ха! Звучит сомнительно, не находите? А знаете ли вы, что Седанк оказался фальшивкой?» «Нет, так знайте!» «А могу ли я спросить вас, Николай Феодосьевич?» — осведомился немного погодя Иван Францевич. Творецкий в этот миг отхлебывал чай и лишь поощрительно махнул рукой. А правительство Камуччи успело ли выпустить марки?
Нет, насколько я знаю, ответствовал барин. Не успело. А что?
Да я бы приобрел. Марки эти нынче пошли бы в цену. А года через два, глядишь, и совсем взлетели бы.
Это почему же?
Ну как же, ответствовал Иван Францевич. Правительства этого, как вы изволите сообщать, больше нет, верно? А это означает, что его почтовые знаки стали бы сейчас раритетом.
Боже мой, как вы правы, воскликнул Творецкий. И какая это блестящая идея.
Вспомните тот же Нью-Брансвик. Пока он был независимой колонией, он выпускал свои марки, продолжил свою мысль Иван Францевич. А едва он вошел в состав канадского доминиона, самостоятельный выпуск марок в колонии был прекращен.
«Да-да», — в раздумье пробормотал Николай Феодосич. «Ну как же это не приходило мне в голову самому? Ведь у нас в составе под охраной бронепоезда стоит навехонькое оборудование и все материалы для работы государственного монетного двора».
«Еще чайку», — предложил гостю Иван Францевич. Но Николай Феодосевич что-то заторопился и новую чашку чая решительно отверг.
«Любезнейший Иван Францевич, от всей души благодарю вас за гостеприимство», сказал он, поднимаясь со своего места.
«Однако дела государственной важности требуют моего личного присутствия. Я вынужден прервать ставший столь приятным для меня визит в ваше заведение».
«Да-с, дела, дела».
«А как же коллекция марок?»
«В другой раз, в другой раз».
И Николай Феодосевич Творецкий, бывший товарищ министра иностранных дел правительства Камуччи, действительный статский советник, откланялся.
Собрание сочинений на «Спутник 107 FM».
Вы слушали первую часть рассказа Артура Кудашева «Красная директория». Продолжение следует.
Отдохни от суеты, открой для себя мир большой литературы. Собрание сочинений на «Спутник 107 FM».